духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Здравствуйте, мої друзі. Прямой ефір. В студії Віктор Куріленко. І со мною в студії пастор Сергій Романов. Сергій, здравствуйте.
Здравствуйте.
И его жена Наталья. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить с вами о покаянии. Важная очень тема, и кто из нас читал Новый Завет, это часть Библии, тот знает, что в Новом Завете особенно много говорится о покаянии. Сергей, с чего начнем? С определения, что такое покаяние?
Ну да.
Ну давайте.
Прежде чем начать, да, действительно, что же такое покаяние? Ну, определения есть разные определения. Начнем с такого. Покаяние – добровольное признание в совершенном проступке или в ошибке. Вот это. Если мы говорим с точки зрения христианства, то в христианстве термин, означающий осознание грешником своих грехов перед Богом. Еще мы можем вспомнить здесь о греческом слове «метаноя». «Метаноя». «Мета» – изменение, перемена. «Ноема» – мысль, ум, разум, мнение, образ мыслей. Значит, учитывая это слово, мы находим здесь то, что приходит перемена в жизни. Должна происходить перемена. Осознание греха и перемена.
Другими словами,
покаяние – это перемена.
Другими словами, чтобы грешник оставил путь свой и переменил мысли свои.
Переменил мысли, так еще выражение есть, на 180 градусов.
Наталья.
Ну, я еще добавлю, покаяние – это, знаете, такое сильное чувство, сильное сожаление о чем-то содеянном.
Вот, но тоже... оно, сожаление, но должно ли покаяние настоящее, скажем, за собой нести изменение жизни?
Вот. Ну, конечно, да. Но сначала приходит вот это сильное чувство сожаления о том, что ты вот делал. И потом, конечно, вот как Сергей сказал, на 180% поворачивается человек, ему просто уже, ну, нет желания вот то прежнее опять делать. Какой-то появляется, знаете, неприязнь даже, может, к этим делам таким. Вот.
То есть получается, что это такой переломный момент в жизни грешника, что после этого он становится другим человеком. Так получается?
Да.
Сущность.
Ну, я не знаю,
сущность.
Может, чуть позже, но я могла бы о себе рассказать. Или можно сейчас?
Да, давайте, начинайте рассказывать.
Просто, да, сейчас. Вы так вот сказали, Виктор Павлович, а мне сразу вспомнилось, как я покаялась,
да,
именно пришла к Господу. Вот. И я выросла в христианской семье, но люди мы все одинаковые, во плоти живем, нас всех также влечет мир. Я так коротко расскажу. И меня также, я не исключение, влёк мир. Мне было 14 лет. Вот. И когда меня коснулся Дух Святой, ну, это я хочу объяснить, как это бывает. Именно молились родители за меня, чтобы я осознала, вот как мы говорим, осознала именно, что я неправильно поступаю, неправильное у меня желание.
И вы вот особых грехов уже не наделали еще?
Слава Богу, я не наделала, да.
Ну, да.
Меня Бог остановил.
В чем же каяться?
Но могла наделать.
Ну, а в чем каяться?
Ну, у меня были уже друзья неверующие, вот,
ну, так, а
подруги.
Что, это плохо, что друзья неверующие?
Ну, как бы мы допоздна гуляли, уже я как бы родителей не слушалась. Например, можно было раньше прийти, а я гуляла с ними, там задерживалась. Вот. Может, где-то... именно поступала с родителями, может, ну, я сильно так не заходила далеко, но все равно. И вообще человек, он, когда Дух Святой касается человека, он ощущает сразу свою несостоятельность перед Богом. Понимаете, как глаза открываются духовные, ты начинаешь видеть себя. Оказывается, я и там грубо, может, сказала, и родителей не слушалась, ну и так далее, и так далее. И вот как вы сейчас сказали, именно у меня так получилось. В один момент... Я именно переменилась у меня вся жизнь. Вот я говорю, не у всех так людей, но у меня именно так было. Я на следующий день буквально, то я ходила каждый вечер на соседнюю улицу гулять с неверующими, ну, молодежью там. А это вот, понимаете, не хочу идти. Я сама удивилась, не хочу, у меня какое-то отвращение. Думаю, что я буду с ними там делать? У меня другое совершенно вот появилось.
Ну, как я понимаю, вы не пьянствовали,
нет,
вы ничего
такого. Нет, слава Богу, до этого
греху
не дошло.
В общем,
ну, могло дойти вполне, если бы Бог не остановил меня.
Практически каялась святая грешница.
Да. Ну, или культурная грешница.
Может, культурная.
Да. Сергей, а рождение свыше и покаяние – это одно и то же? Нет?
Ну, мы рассматриваем, что это одно и то же. Да?
Одно и то же.
Когда человек обращается к Богу, сознает свой грех, призывает Господа в сердце свое, и происходит рождение свыше. Это, ну, рождение в духовный мир, так скажем. Угу. Есть духовный и материальный мир. Рождение в духовный мир. Мы знаем, что Господь есть Дух, Бог есть, это Дух. И мы духовные существа. Поэтому, когда мы обращаемся к Богу, Бог рождает нас в этот мир. Это рождение свыше.
Сущность покаяния, у вас еще что-то добавить есть, Сергей?
Я еще могу такой момент. В процессе покаяния, вот мы говорим о покаянии, в процессе истинного, подлинного покаяния есть, можно отметить таких четыре момента.
Пожалуйста,
мы уже говорили. Это первое, это угрызение совести. Человек осознает, что он грешник. Почему-то пришло в его жизнь, что он осознал это. До какого-то момента не осознавал, до какого-то момента он считал себя хорошим.
Сергей, приходит ну как себя угрозы. Осознавать грешником, когда у тебя вокруг тебя много людей, которые хуже тебя поступают?
Ну тут, как Наташа говорила,
и не такой я и грешник.
Когда Дух Святой, Бог когда касается, может человек где-то услышал какую-то проповедь, какую-то историю, какое-то свидетельство, может, услышал. И да, он, может, и не такой злостный грешник, но он осознался.
Пока не открылись вот эти глаза духовные, мы так называем.
Да. Второй момент – это сокрушение сердца. Человек
сокрушается. Это сущность покаяния. Итак, угрызение совести
Потом
за поступки, сокрушение сердца.
Сокрушение сердца.
Да.
Это человек уже начинает, сердце сокрушается, размягчается, и он уже как бы приходит вот это влияние Божье, Духа Святого, и человек может... И плакать, и человек сокрушаться.
О своих грехах?
О своих грехах, да. О своих грехах. Третий момент – это исповедание уст. Когда человек исповедует грех. Исповедует, говорит.
Перед кем исповедовать?
Перед, ну, если мы говорим об исповедании, есть такое таинство исповедания. Здесь можно сказать, перед Богом исповедуется. И есть таинство исповедания, когда перед священником, как представителем народа Божьего, святых людей. И четвертый момент, о котором я хотел сказать, это сотворение достойного плода покаяния. Вот когда мы говорим о покаянии, мы говорим о какой-то перемене, должна произойти перемена жизни, на 180 градусов повернуться. Вот плод покаяния, покаяние должно быть видно.
Я понял.
Не просто форма.
Я понял, что это результат должен быть.
Да.
Правильно?
Да, да.
Наталья, ну вспомните человека, который был грешником, и вот он покаялся, и что поменялось? Вот в вашей жизни, вы много людей же в своей жизни знали?
Да, конечно.
Ну вот вспомните, не обязательно имена там.
Ну вы знаете, мы буквально вчера были там в одном общении, беседовали, я даже рассказывала, вот я могу этот случай
тут
рассказать.
Да.
Да, это было в моей юности, был такой человек, я общалась с ним, ну, близко. У него родители были верующие, но он тоже, ну вот, как я сказала о себе, я, слава Богу, не зашла далеко, но он зашел очень далеко. Он говорил впоследствии, я все попробовал, что только можно было.
Из
любой
грех.
Из греховных блюд.
Да,
из греховных блюд. Угу. Насытился, я думаю. И мы его знали. Я иногда шла, вот, ну, училась еще в старших классах, по-моему, иду, и часто его видела с друзьями. Вы знаете, он такой... лохматый, нерасчесанный, заплывшие глаза. И я всегда смотрела, думаю, в кого он превратился? Просто внешне очень молодой парень, но выглядел ужасно. И вы знаете, когда он пришел к Богу...
Вы считаете, что грех изменяет человека?
Даже лицо у человека изменяется. Угу. Даже внешность, внешний вид.
Я понял.
И когда он уверовал, вы знаете, его просто было узнать невозможно. Он такой порозовел, такой стал румяный, ну, подстригся. Помолодел, глаза светятся, ну другой человек, просто другой человек, другое лицо совершенно. Потому что внутреннее, оно меняет и внешнее наше лицо, внешний облик преображается.
Сейчас я вспомнил одну историю. Леонардо да Винчи рисовал картину «Тайная вечеря». И он долго искал человека, который мог бы быть таким человеком, которому можно было бы сказать, что это Христос. Вот Христа искал. И нашел одного юношу, который действительно был, ну, благородные черты такие, и весь из себя светился с такой святостью и одухотворенностью. Он нарисовал. А потом прошло время, Леонардо да Винчи решил найти Иуду. Ну, искал Иуду и не мог нигде найти. Ну, пошел в трущобы, чтобы найти человека, да, на котором была бы печать греха. И нигде не мог. Наконец попал один человек, его кругозор, он позвал его к себе, взял все лицо Иуды, печать греха на нем. Позвал, он ему позировал, в конце концов он с ним рассчитывается, говорит, вот деньги за то, что вы их позировали. Он говорит, благодарю, сеньор, но несколько лет назад вы с меня Христа рисовали.
Ну, видите, так же и наоборот, да? Угу. Грех меняет облик даже человека.
То есть, получается, грех изменяет даже лицо человека.
Да, даже лицо, да.
Угу. Сергей, важность покаяния. О сущности все мы закончили?
Нет, сущность еще мы.
Ну давайте еще сущность, давайте.
Смотрите, некоторые...
Да, погодите, Сергей, я объявлю. Ага. Наш номер 0800 30 14 13. По Украине бесплатно с любого телефона. 0800 30 14 13. Звоните, пожалуйста, что вы думаете о покаянии. Для смс-сообщений Viber 099-2-28-28-08. Можете сообщения свои. Для комментариев в Facebook или YouTube. Страничка «Радио Пробел М» и сайт наш radio.m.ua. Пожалуйста, принимайте участие. Говорим сегодня о покаянии. В студии Сергей Романов, его жена Наталья. И Сергей еще что-то хочет добавить.
Значит,
о сущности покаяния.
Богословы, угу, говорят о трех видах покаяния.
Давайте.
Одно из покаяний – покаяние отчаяния. Вот, угу. Когда человек приходит в отчаяние. Вот пример из библейских примеров.
Да.
Это Исав, сын Исаака, это один из потомков Авраама. И он, когда продал свое первородство за похлебку, потом Иаков его обманул.
Это Иаков, это брат его.
Брат его, это близнец,
да.
Близнец его брат. И когда он оказался в такой ситуации, он в отчаянии пришел к отцу и начал каяться. Второй пример – это Иуда Искариот.
О котором мы говорили немножко сегодня.
Да, он каялся перед священником.
Но не перед Богом.
Да. Угу. Но это тоже было покаяние отчаяния. Второй вид такой покаяния – покаяние исправления.
Так.
Был такой царь израильский Ахав.
Угу.
Вот он тоже был доведен до такого состояния, и он каялся, чтобы исправиться. Еще один пример – это люди, которые каялись от проповеди Ионы. Иона был пророк Божий из еврейского народа. Не невитяне, где он проповедовал, это языческий город.
Да.
И его Бог послал туда для того, чтобы они покаялись.
А город был весь греховный.
Греховный, да. Угу. И когда он после проповеди Ионы, они стали каяться. Это как покаяние исправления. Они осознали тоже грех, осознали.
Угу.
Вот. И третий вид покаяния – это коспасение. Коспасение. Есть такая фраза в Евангелии, в послании к Коринфянам. Ибо печаль ради Бога производит временное покаяние, неизменное покаяние ко спасению. Печаль мирская производит смерть.
То есть, что такое покаяние? Это все-таки обращение всем сердцем к Богу.
Всем, да, когда я, мы уже повторяемся, осознаю грех,
угу,
и я печалюсь об этом.
И, как бы
и вот эта печаль, да, она меня приводит ко спасению, когда я покаюсь.
Угу. Наталья, есть кто-то? Давай.
Ну да, я еще хотела добавить, что покаяние, оно может сопровождаться еще внешними такими проявлениями.
Какими?
Ну, человек, это не обязательно, но при покаянии он может плакать, например, слезы могут быть у него. Если вот как в старое время, сейчас это может не так это практикуется, но вот в Библии, в Старом Завете, в старые времена человек мог бить себя в грудь, там пишется так, или разрывать одежды. Ну, это было так принято в той культуре, что человек от такого, знаете, состояние, вот как мы говорим, он даже разрывал одежды, это считалось.
На себе.
Да, что он, вот, да. Но пророки в то время, они всегда призывали не только к внешнему покаянию, но всегда они стремились людей призвать, чтобы это было от сердца покаяние. Даже пророк Иаиль писал, что чтобы рвали не одежды только на себя, сердце разрывали свое.
То есть,
чтобы оно совпадало.
Господь хочет, чтобы внутренность человека поменялась.
Потому что если человек, бывали такие случаи, на эмоциях, покаялся, поплакал, и все. И на следующий день он пришел и к тем же грехам опять вернулся и делает то прежнее. Значит, там не было покаяния настоящего, истинного. Это просто эмоции захлестнули человека на какой-то момент, и все.
Важность покаяния, Сергей.
Важность, да, действительно, покаяние нужно, важно, потому что вот опять мы возвращаемся к Евангелию, и мы находим там Иоанна Крестителя, его называют еще предтеча, перед Иисусом Христом он пришел приготовить путь, и самого Иисуса Христа. Они начинали проповедь такими словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Другое: «Покайтесь и веруйте в Евангелие. Сотворите достойный плод покаяния». Это вот их фразы, которые записаны в Евангелии от Матфея. И действительно, Иисус Христос в своей проповеди подчеркивал, что спасение дается только кающемуся грешнику. Без покаяния спасение невозможно. Истинная вера невозможна без покаяния. И вот эта важность, мы прослеживаем эту и в Евангелии, и в жизни. В жизни кающихся, покаявшихся уже грешников. Вот если просто какое-то без покаяния, то это заблуждение.
Ну, вот, знаете, иногда люди, я видела, я думаю, мы все это видели здесь сидящие, что человек хочет к Богу вроде бы прийти, но без покаяния. Я не знаю, вы встречали, Виктор Павлович, таких? Вот он хочет вроде бы к Богу прийти, но он без покаяния хочет прийти. Но это вот, как Сергей сказал, это невозможно просто.
Наталья, каждый человек должен покаяться, получается?
Каждый, абсолютно каждый. Иначе он просто не сможет по-новому жить. Потому что у человека после покаяния, вот как Сергей сказал, Иоанн Креститель говорил, чтобы именно у нас был достойный плод покаяния, то начинается новая жизнь после этого. А так она просто, как говорится, не начнется. Просто не начнется.
Скажите,
как началось, так и закончилось.
Скажите, есть люди очень грешные, да?
Ну,
пьют, гуляют, там обманывают, воруют, их ловит полиция, в тюрьмы садят, они отсидят срок, опять выходят, опять тем же самым занимаются, и тюрьма к покаянию не приводит обычно, да?
Да.
Но есть же люди очень культурные, очень, живут по совести.
Как говорят, культурные грешники.
Да, живут по совести. Почему мы грешники?
Но мы должны признать Иисуса Христа своим Спасителем, прежде всего. Какой бы ты культурный ни был, какой бы ты добрый ни был, но если ты живешь без Христа и не считаешь Его своим Господом, то ты уже грешник.
Мы рождаемся грешниками или мы становимся грешниками?
Рождаемся.
Сергей?
Мы рождаемся грешниками. Но так вот, есть понятие первородного греха.
Угу.
В Адаме все согрешили, в Адаме. Был первый человек в Едемском саду, который сотворил Господь. И вот там произошла эта беда.
То есть,
вознаградил всех, кто родился, все во грехах.
Все грешники.
Все, да.
Когда Христос был, Иоанн Креститель на земле, вот они проповедовали, вы привели такой пример, и они звали к покаянию: покайтесь, веруйте и покайтесь, да?
Да.
Ибо приблизилось Царство Божие. Вообще, как люди реагировали во времена Христа, это 2000 лет назад, как они реагировали?
Когда Иоанн Креститель крестил в Иордане, людей к нему
Иордан
шли.
Иордан – это река. В Израиле, да?
В Израиле, да, река. То люди шли, много людей шли к нему. Значит, они понимали, это осознавали, что они грешники. И он проповедовал им о грядущем по нем, об Иисусе Христе. И шли, и все сословия шли, и простые люди, и даже фарисеи, это люди, которые священники, священство такое было в то время, mm-hmm. группировка такая. И военные шли к нему. И каждый задавал вопрос, а что нам делать, а что нам? И он давал им советы в каждой группе. И все каялись, приходили, каялись. И от проповеди Иисуса Христа каялись. Мария Магдалина, вот мы знаем такую женщину.
Но она была грешница.
Она грешница.
Она очень большой грешницей была. Она покаялась. Но ну, а люди богатые каялись, Наталья?
Ну, видите, есть, вот я хотела добавить к этому, есть, ну, как вы сказали, ну, мы так, люди, мы так говорим, Бог не так смотрит на все. Мы говорим, большие грехи, маленькие, да. Но у Бога нет больших и маленьких. Мы вот видим внешне и считаем, вот это большой грешник. А ведь человек может быть там образованный, культурный, но он, например, может делать тайные грехи, которых люди не видят. А перед Богом они все видимы, эти грехи.
Но получается, понимаете? Что наше сердце больно грехом, да?
Да. Например, тот же аборт. Я могу скрыть его, никто не будет знать. Ну, Бог будет знать. И моя совесть, вот как Сергей сказал, шли к Иоанну Крестителю все люди, образованные, необразованные, бедные, богатые. Каждый человек знает, вот нам дана совесть от Бога. И мы понимаем, что мы сделали плохо, да? Как-то человек это понимает, даже неверующий. И вот при определенном моменте он начинает каяться, потому что он всегда носит эту тяжесть с собой, какой-то, знаете, грех. И он понимает, что это плохо.
Сергей, не вспомните богатого человека, который во время Христа покаялся и пригласил его в дом свой?
Помню, Закхей.
Да, такой. Да, да. Это расскажите о нем.
Начальник мытаря.
Да, да.
Мытари — это были такие сборы пошлин. Налоговая инспекция, так mm-hmm. скажем, по-нашему. Но они были не в уважении у народа. Они собирали дань для римлян и немного себе там.
А может, наоборот.
А может, наоборот, да. И люди их не любили, ненавидели их, они обманывали людей. Ну и вот однажды Иисус Христос шел в Иерихоне, пришел в город такой, Иерихон, и шел по городу, и был такой человек Закхей. Он был мал ростом, залез на дерево, чтобы увидеть Христа. Он услышал, и что-то коснулось его, сердце его дрогнуло, и он, вот он покаялся. И когда он пригласил в свой дом Христа, и он пришел со своими учениками, и он сказал, что четверо отдам.
Кого обидел? А обидел же многих.
Деньги, да, имеется?
Многие.
Ну, деньги, конечно, да. Деньги.
Наталья,
ну,
пожалуйста.
Ну, это вот плод покаяния, правильно? Это вот. Яркий пример, вот мы говорили о плодах. Угу. Вот, казалось бы, раньше он брал нечестным путем у людей деньги, и его и совесть, наверное, не судила. Может, судила, но он как-то скрывал это.
Не, ну он считал, что все надо.
Да, ну так живут все, как вы говорили, все живут, я так живу. Но когда он услышал слово Иисуса Христа, его коснулось сердце его, и вдруг он себя ощутил таким большим грешником. Видите, он даже захотел все это воздать, возместить.
А вот я такой серьезный вопрос задам вам. Смотрите, святой апостол Павел говорит, или ты не понимаешь, что благость, доброта Божья ведет тебя к покаянию. То есть этот текст говорит о том, что Бог заинтересован, и Он является инициатором покаяния.
Да.
А второй текст, который Сергей уже привел, он говорит так, цитируя Сергей, говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а покайтесь, да,
и
веруйте в Евангелие. Так от кого инициатива? От Бога или от человека? С одной стороны, мы читаем, что благость, доброта Божья ведет к покаянию человека, а с другой стороны, требуется от человека, чтобы он покаялся. Что первично, Наталья?
Ну, вообще-то первично, я думаю, это Божья инициатива, конечно. Может, человек сам этого не осознает, но Бог все-таки возлюбил людей, Он от начала сотворил их и очень любит свое творение. И он все возможное делает к тому, чтобы человека как-то подтолкнуть к этому покаянию. Может, человек этого и сам не понимает.
То есть вы считаете, что инициатива от Бога?
Да, да.
Сергей, почему написано «Бог ныне повелевает»?
Да, да, да.
Что там?
Да,
пожалуйста, пожалуйста.
Повелевает всем людям покаяться.
Это книга «Деяния святых апостолов». Пятая книга Нового Завета, да.
Павел был в Афинах. Был такой город. там много было философов, и вот он пришел, и он увидел это все, и он вот произнес эту речь свою, проповедь.
Да.
И он говорит, Бог повелевает всем людям покаяться, повсюду покаяться.
Да.
Ну, знаете, опять же, здесь можно так рассудить, как Наташа сказала, что действительно Господь, он как бы он заинтересован. Мы находим слово, ибо так Бог возлюбил мир. Он возлюбил мир. И он как бы побуждает к покаянию. Но тем не менее, здесь человек, за человеком выбор.
Ну да.
Выбор человек. И вот это слово повелевает покаяться. Господь как бы открывается Богу. Господь побуждает. Господь как бы, ну как вот написано, и будет проповедано слово Божие по всей земле. Да?
Угу.
По всей. Не будет человека, я так думаю, не будет человека, который придет вот к Господу на суд и скажет, а я не слышал. Все равно слово где-то было сказано, и вот это побуждение к покаянию от Бога было, и за человеком, как бы, ну я так рассуждаю, две части, есть часть Божия, есть часть
человека. Хорошо, я объявлю телефон 0800 30 14 13. По Украине с любого телефона бесплатно, пожалуйста, принимайте участие, наши радиослушатели, что вы думаете о покаянии, переживали ли вы покаяние, или вы считаете это серьезно или не очень серьезно, пожалуйста, звоните, говорите свои мысли. Для смс-сообщений, пожалуйста, 099-228-2808, это для Вайбера, пожалуйста, пишите комментарии, Facebook или YouTube, страничка «Радио Пробел М» и наша страничка «radio.m.ua». Так, я объявил, а вопрос будет такой, кому? Наталья, а я могу отложить свое покаяние на то время, когда мне будет удобно?
Да-да, я вот об этом хотела тоже сказать,
да-да.
Виктор Павлович. Вот как сказано было сейчас, что наша часть Бога, это Он любит человека, Он предлагает покаяться, а наша часть людей или отказаться, или принять.
Ну, отложить.
Да, или отложить. Иногда, знаете, люди говорят, ну, я еще молодой, вот пойду на пенсию. Может, он говорит это вслух, а может, думает так. Вот тогда я буду служить. Ну, я видела таких людей, которые уже пошли на пенсию, а потом они говорят другое. Ой, да я уже, мне уже поздно, мне уже Бог не простит. Я столько грехов наделал. Вот так получается, дьявол обольщает человека. То рано, а потом поздно.
Ну, есть и другие моменты.
Да, давайте.
Некоторые
давайте.
Не дожили до того удобного момента.
А вы имеете в виду скоротечность жизни?
Да, скоротечная, внезапность смерти.
Угу.
Вот они думали, что удобный момент придет когда-то, и будет все нормально, а он не придет, потому что мы не знаем, что будет завтра.
Ну вот суть покаяния, еще раз возвращаемся. Смотрите, золотой стих Евангелия говорит, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Иисуса не погиб, но имел жизнь вечную». Да? Это золотой стих Библии. Таким образом, получается, что Христос пришел в этот мир, взял на себя грехи всего мира, Он умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания, и практически как бы все грехи Христос взял на себя. Теперь мы родились в этот мир спустя 2000 лет после жертвы Иисуса Христа. Ну, примерно, да. Наши грехи Христос взял на себя. Что я должен попросить у Бога? Вот молитва покаяния, какая она? Вот, пожалуйста, Наталья.
Ну, это надо, во-первых, осознать свои грехи.
Ну, осознал. А как молиться?
Ну, попросить прощения нужно.
У кого просить прощения?
У Бога. Ну, если я к Нему обращаюсь, то я должна у Бога попросить
своими
прощения.
Своими словами?
Своими словами.
Ну, а если я не только мне перед Богом, Сергей, надо каяться, если я многих людей обидел, если я
правильно,
очень горько делал людям, плакали родители от меня, там жена плакала, ну и так далее, и так далее. Что
правильно
делать?
Человек осознает, кается перед Богом. И вот когда мы говорим о плодах покаяния,
да,
вот тут мы должны уже обидел пойти попросить
приводить
прощения.
В порядок.
Украл, вернул. Понимаете?
То есть покаяние,
да,
это не только покаялся на словах,
слова,
и это изменение жизни должно,
да,
произойти.
Вот все нужно вернуть. То, что ты забрал, верни. попроси прощения, позвони, если далеко человек, можно позвонить, попросить прощения, навести порядок в отношениях с теми, с кем ты нарушил отношения. Это все плоды покаяния, и они должны произойти. Знаете, бывает стыдно там осознавать, стыдно идти просить прощения, но это нормально. Это, вот это плод покаяния, когда ты наведешь порядок в своей жизни.
Наталья, почему нам трудно каяться перед Богом и перед людьми?
Ну, я думаю, обычная гордость у нас есть, конечно, всегда у людей гордость. И никому не хочется, знаете, быть в таком положении, не совсем приятно, это все понимают. А когда ты каешься, особенно вот как Сергей сказал, плоды приносить покаяние вообще трудно. Идти, это ж надо смириться, понимаете, это надо гордость свою прижать и идти, ну, с людьми налаживать отношения.
То есть вы считаете, что гордость наша проблема?
Да, прежде всего.
Сергей, ваше мнение?
Я тоже думаю, что гордость, да, гордость.
Гордость наша проблема.
Гордость наша проблема, да, потому что, ну как это стать на колени человека? Я ни перед кем не стану на колени.
В смысле, перед Богом встают на колени человека?
Да, да, перед Богом. Ну, слышали же такие выражения?
Ну,
я не
слышу.
Перед кем не стану на колени. Ну, это что говорит? Это гордость.
Бог гордым противится.
Как это я попрошу прощения?
А смиренным дает
благодарность. Я никогда ни перед кем, да, не становился,
да,
на колени.
Я не буду прощать прощения.
Сущность покаяния. Сущность.
Сущность? Да. Ну, мы уже говорили о сущности. Потом я еще некоторые моменты.
Давайте.
Смотрите, некоторые люди принимают за истинное покаяние страх перед Божьим наказанием. Понимаете? Вот. Здесь как бы вот мы вопрос касаемся закона и благодати Божьей. Осуждение законом – это страх ада. Евангельское покаяние – это обращение к Богу. Вот, понимаете, есть разница? Одно дело – страх наказания, другое – боязнь греха. Вот различить вот это вот надо человеку, который кается перед Богом. Одно влияет на разум, а другое смягчает сердце. Истинное покаяние смягчает сердце.
Ну, а
печаль
ведь...
ради Бога,
а
оно смягчает.
Хочу добавить, Сергей, что ты так сказал, а ведь бывает и в Библии так написано, одних страхом спасайтесь, спасайте.
Да, есть.
Иногда вот именно страх, он как бы подталкивает человека, а дальше он, конечно, любовь Божию узнает, познает. Но сначала страх его привел к покаянию.
Я тут имел в виду, чтобы мы не постоянно вот не пребывали в этом состоянии.
Вот смотрите, Сергей, я вспомнил библейскую историю одну. Евреи выходят из Египта, Моисей, их вождь, выводит из Египта, но фараон не отпускает, и там казни египетские, и фараон после определенных казней начинает плакать и говорит: «Согрешил я, помолитесь обо мне».
Да-да.
Что это? Это покаяние или
это
нет?
Это покаяние, да.
Ну, а только чуть-чуть время прошло, он говорит: а нет, я вас не отпущу.
Вот это ж да. Вот это
да, так
мы
вот
переходим
покаяние
к
следующему
или... вопросу. А? Истинность покаяния. А? Вот к следующему. Знаете, как бы вот не временное какое-то, понимаете, вот временное.
Порыв какой-то, да,
порыв,
да, бывает.
Вот знаете, бывало, как вот летит, пример такой, с какого-то этажа выпал и летит. Господь, спаси... Я, если ты сдашь жизнь, я буду служить тебе. Ну, приземлился на ветке. Живой, все, пошел.
Отряхнулся, да?
Чего только не наговоришь с перепугом. И пошел. Понимаете?
Я понимаю. То есть страх просто привел его к тому, что он начал молиться, а потом, когда хорошо все закончилось...
Когда попустил, он сказал: чего не наговоришь только с
перепугом. Я понял.
Вот и фараон примерно так же, понимаете, поступил.
То есть у него не было истинного покаяния?
Истинного не было. Вот это ж не истинное покаяние.
Ну да.
Истинность покаяния, оно должно как бы признак, как бы, вот знаете, если опять мы цитируем Матфея 7 главу, по плодам их узнаете их. Опять же, изменение жизни. Жизнь, знаете, вот бывает, ну вот покаялась, звучит, ну сколько там покаялось людей? Ну 50 человек там, да? А потом проходит время, сколько остается в церкви?
То есть истинное
не так,
покаяние...
Не так много.
Истинное покаяние приводит к тому, что человек, вот признаки истинного покаяния. Он начинает что? Читать Библию, он ходит в церковь.
Да.
Какие признаки, пожалуйста, истинного покаяния?
Ну, ему хочется измениться, стать лучше сразу почему-то. Вроде бы никто ему этого не говорит, но оно внутри, Дух Святой тебя побуждает к этому. Вот как-то так получается.
Но ищет это... себе подобных. Так вот. Он идет там, где есть подобные ему. Читает Слово Божие. Он хочет питаться. Питание – это Слово Божие. Он хочет питаться. Это признаки истинного покаяния.
А вот когда мы видим такое, что человек вроде бы вчера покаялся, допустим, или там неделю назад, но смотришь, он в церковь не приходит, с людьми верующими не общается, и даже удивляешься, думаешь, а как же так? Почему у него нет желания? Значит, это было, наверное, не истинное покаяние, какой-то порыв, эмоциональный, может быть, всплеск.
Ну, тогда какой-то. Следующий вопрос, Сергей. Если он по-настоящему покаялся, человек, да, допустим, да. Ну, начинает там Библию читать. Он там мало что понимает, но начинает читать. Ходит в какую-то церковь, в любую там церковь, слушает священника, пастора там, тот объясняет, более понятно все, да? Но что он? После покаяния сделается безгрешным и святым, и уже никогда не упадет, и никогда не согрешит. Что отпадает при истинном покаянии, а что остается? И даже при истинном покаянии.
Как бы мы каемся, и еще мы говорили о рождении, мы рождаемся в духовный мир, но мы остаемся во плоти своей, в теле своем остаемся, в мире в этом остаемся. И когда Господь говорил с Никодимом, был такой ученик, тайный ученик.
Учитель.
Ученик Христа, учитель, тайный.
Да,
ученик.
И учитель Израиля.
Да, и учитель Израиля. Угу. То была такая произнесена фраза Иисусом Христом. Рожденный от Духа есть Дух.
Угу.
От плоти плоть. Вы знаете, плоть, она остается плотью. Остается плотью. И человек рождается в Дух. И когда мы остаемся во плоти, то мы грешим. Как Иаков пишет, все мы много согрешаем. Но разница в чем? Грешника не каявшегося и покаявшегося.
Да.
Есть Иисус Христос, ходатай за нас. И если мы исповедуем грехи свои перед Ним, то Он, будучи праведен, верен и праведен, простит нам грехи. И если мы каемся, каяться нужно постоянно. Каяться. Если я понимаю, что я согрешил. Ну, какие грехи у христиан бывают, у рожденных свыше? Какие грехи?
Но какие-то грехи отпадают?
Да, какие-то грехи, о которых мы даже и речи не ведем. Есть. А какие-то еще нас преследуют.
Наталья?
Но это не безысходность.
Наша. Я понял, Наталья, сейчас мы на этом остановимся.
Да, да, я же тоже так думаю.
Ну давайте, потому что что получается?
Да,
давайте
процесс,
я объявлю телефон
процесс,
еще
процесс,
раз. 0800 30 14 13. Пожалуйста, звоните с любого телефона бесплатно по всей Украине. СМС-сообщение, Вайбер 099-228-2808. Что вы думаете о покаянии? Истинное покаяние, что приносит в сердце человека? Комментарии в Фейсбуке и Ютубе, радио пробел М и сайт radio.m.ua. Продолжаем,
ну,
Наталья.
Я думаю, что есть разница, знаете, в чем? Угу. Вот если человек, ну как бы Бог всегда смотрит на сердце, потому что Он сердцевидец. И мы можем не видеть, да, например, друг друга сердце, а Бог видит, прекрасно все видит. И вот если, например, я грешу упорно, у меня какой-то грех, упорно, упрямо я в нем не каюсь или каюсь, но его делаю постоянно.
Да.
Вот, это один момент. А если я, например, согрешаю и очень искренне каюсь, например, вечером, допустим, день прошел, ой, Господи, прости меня, но опять я там осудила, но опять я позавидовала. И Бог, видя это, Он меня все равно избавит. Я рано или поздно я освобожусь от этого греха. Ну, просто процесс какой-то нужен, время нужно.
Ну, я понял. Но скажите, после истинного покаяния хоть какие-то грехи уходят в жизни человека?
Конечно, конечно. Мы вот живые свидетели.
Угу.
Я, например, могу сказать, от некоторых уже просто вообще освободилась и забыла, что они были. А какие-то на данный момент еще происходит процесс.
Написано «покайтесь и обратитесь». Сергей, что имеется в виду?
Вот это «обратитесь» – это как раз перемена. Перемена и обратитесь к Господу – это спасение во Христе Иисусе. Покайтесь и обратитесь, повернитесь, отвернитесь от мира греховного и повернитесь ко Христу. обратитесь, чтобы жизнь изменилась, чтобы жизнь была преображена, чтобы мы отображали образ Христа. У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Вот это обращение наше. Быть то есть, похожим на Христа.
То есть истинность,
делать те дела, которые Господь делал.
Истинность обращения, истинное покаяние приводит к обращению, от злых
дел. К изменению, да.
И человек начинает жить совершенно по-другому.
Да. Я могу прочитать цитату.
Давайте.
Был такой Спержен, Чарльз Спержен, это английский проповедник 19 века. Да. И вот он такую фразу написал. Вы не должны обманывать себя, думая, что быть праведным в течение недели достаточно, чтобы считать доказательством того, что вы спасены. Должна быть вечная ненависть к злу. Те перемены, которые производит Бог, не являются ни приходящие, не поверхностные. Это не срезание верхушки сорняка, но вырывание его с корнем. Это не просто вычищение за один день от пыли, но удаление того, что является причиной пыли. Вот это отношение к покаянию.
Вот это и есть истинное покаяние.
Да, не просто временное какое-то или какая-то часть, вот часть какой-то. Но здесь вырывание с корнем именно часто бывает. Какие-то проблемы у человека. Вот он вроде покаялся, вроде бы это, но корень где-то есть еще, корень. Знаете, вот был случай, пример приведу. В нашем служении в церкви была женщина. Она обратилась, она приняла крещение, но страдала алкоголизмом. И как бы я много...
И покаялась, и все равно страдала.
Да, но она в запойной форме, где-то между запоями она была хорошей женщиной. И все это свершилось, понимаете?
Я понимаю, но потом... так это истинное покаяние было или нет?
Ну, получается, это зависимость. Зависимость.
Ну, значит,
скорее
не ист...
всего, не истинное. Да. Скорее всего, что не истинное. Но дело в том, что вот почему я привел, что корень, не было корень не удален. Верхушка какая-то срезана была, корень не удален. И когда мы беседовали с ней, много раз беседовали, и когда я задавал вопрос, почему так происходит, она... Мне отвечала, мне дико захотелось выпить.
Захотелось. Как? Мне дико что?
Захотелось выпить. Угу. Ну, такое выражение есть в мире. Мне дико захотелось выпить. Вот причина. Причина – любовь к греху.
То есть,
любовь. Она не возненавидела грех.
То есть, получается, иногда человек возненавидит грех, и грех этот уходит с его жизни, да? А когда человек любит этот грех, то пока мы любим этот грех, любой грех в своей жизни, это остается в нас. Мы можем молиться, в церковь ходить, Библию читать, но любимый грех всегда будет в нас, пока мы его не возненавидим.
Ну, это, знаете, есть такое выражение, вот, когда каешься, то нужно сжечь все мосты. Потому что есть такие случаи, я тоже встречала людей, вот он покаялся или она, вот во всем покаялся, а вот один грешок, ну, он сам где-то сам знает, лично сам, он, может, вслух не скажет, а вот это я не могу оставить. Как бы типа, Господь, вот сюда ты не вмешивайся, в эту сферу. И этот грешок, он его будет постоянно доставать потом, впоследствии.
Ну, а еще бывают тайные грехи, понимаете?
Ну, об этом же и Наталья говорит.
Ну, да, вот тайны. И вот оно как мост. Ты не сжег еще, на всякий случай ты его оставил. И вот по этому мосту дьявол будет приходить постоянно к тебе и будет тебя мучить и терзать. Вот
как
этим
птица
грехом.
На нитке.
Да. А? Да, да, вот как.
Ну, иногда бывает, вот, нету какие-то проблемы у человека, нет духовного роста, нет, вот что-то происходит, он сам приходит, задает вопросы. А вот где-то ж есть причина, вот это такое.
Вот это зацепочка,
наверное. Вот это такой нераскаянный грех.
То есть получается, что... Человек может истинно покаяться, человек может начать следовать за Богом и оставить определенные грубые грехи, но когда он оставляет в себе любимый грех, да, то этот грех в конце концов разделается с ним, и в конце концов этот грех пленит его. Я правильно понимаю?
Да, и что интересно, можно окружающие могут не видеть этого. Потом все удивляются. Да был такой человек хороший, святой, как же так все произошло? А вот оно было скрыто, завуалировано. А потом оно происходит, уже все видят. Тогда уже все видят, когда оно уже...
А вы встречали большинство людей, которые все-таки истинно каялись, или большинство людей не истинно каются? Вот ваш опыт. Сергей?
Ну, я думаю, большинство, наверное, истинных.
Истинно каяться.
Не истинных таких вот лукавых людей все-таки меньше.
Меньше.
И, наверное, знаете, есть такой процент, еще я скажу, как их хотите назвать, не знаю. Они искренне каялись, но у них просто сил потом не хватает. Вот. Или они надеются больше на свои силы, чем на Господни силы. Хотя мы должны на благодать Божью больше уповать.
Угу.
Но вот просто не хватает сил. Видно, человек искренне, он хочет, он старается изо всех сил, но вот у него как сил не хватает. Такое тоже часто очень встречается.
Наша передача подошла к концу. Мы говорили сегодня с вами о покаянии. Мы говорили с вами на такую тему, как покаяние, и пытались выяснить, что такое покаяние, важность покаяния, сущность покаяния и истинность покаяния. Подумаем давайте над этим. Будем читать Библию, будем искать духовных истин, и будем, читая Библию, понимать, что покаяние необходимо каждому из нас. Спасибо, что вы были вместе с нами. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Кожна вчасна порада має велику цінність.